Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью наших сегодняшних гостей приветствую. Не в первый раз на волнах Радио «Вера» в студии «Светлого вечера» иеромонах Фотий Мочалов, певец, музыкант, победитель шоу «Голос». Вообще просто вот скажешь, отец Фотий, всем все уже понятно. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Иван Ильичев, продюсер музыкального проекта «Имена на все времена», биограф Анны Герман, Жанна Бичевская, других артистов, тоже музыкант. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот у нас такая компания сегодня в студии, и повод информационно замечательный. 23 июня, послезавтра, в 7 вечера, в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, концерт отца Фотия, который называется «Веры. Тонкая свеча». Но как не поговорить об этом на радиостанции «Вера». И вообще о творчестве, о музыке, о духовной музыке сегодня поговорим. Ну, давайте с названия концерта начнем. Почему такое название «Вера. Тонкая свеча»? Как-то тема «Веры» там будет присутствовать особенно активно или что?
Это название песни, которую я планирую исполнить. То есть это такой спойлер, можно сказать, перед концертом.
Это премьера песни?
Премьера, ну, в моем исполнении, конечно, а так она давнишняя, если не ошибаюсь, Пахмутовой, да?
Да, все верно.
Вот. Да, впервые беру в репертуар и буду исполнять.
А из чего концерт будет состоять? Это новые песни, вот ваши для вашего репертуара, или это уже полюбившиеся публики?
Мой сейчас репертуар настолько обогатился, что каждый концерт — это как калейдоскоп. Никогда не знаешь, зритель никогда не знает, что все-таки будет и в программе, потому что какие-то вещи я давно уже не пою, какие-то возобновляю в своей программе, но будут и премьеры, будут впервые произведения, я приоткрою, это Вертинского и Муслима Магомаева.
Круто. Иван, ну вот мы вас объявили как продюсера музыкального проекта «Имена на все времена», и в рамках этого музыкального проекта, да, собственно, концерт отца Фотия и состоится. Вообще расскажите, как вы познакомились, вот как такое сотрудничество у вас сложилось?
Слушайте, ну это, конечно, телевизор все сделал, потому что когда отец Фотий появился на экране, а мы уже проводили концерты в зале церковных соборов, это было очень давно уже, мы там работаем. Работаем в плане того, что проводим очень много духовно-просветительских концертов и концертов, посвященных разным выдающимся личностям, поэтам прошлого, композиторам прошлого, недавнего. Вот, и современные тоже артисты выступают, которые очень, так скажем, если можно выразиться, в формате этого зала. А формат очень хороший, потому что здесь можно соединить и церковную тему, и духовную музыку, и светскую музыку, но с духовным содержанием, так скажем, да. Иногда ведь авторы или композиторы, или поэты пишут свои произведения, как бы не обозначая их как духовные. Вот если мы говорим, например, о названии будущего концерта отца Фотия «Вера. Тонкая свеча», ведь это не духовная песня, это эстрадная песня была «Вера. Тонкая свеча», написанная на стихи Николая Добронравова, Александры Николаевны Пахмутовой, но вот в ней есть такие строки, как «Снится мне родной причал на родной реке, Вера, тонкая свеча у тебя в руке. Мне все снится по ночам в дальнем далеке, Вера, тонкая свеча у тебя в руке, от небесного луча, что на грешный мир пролит, Вера, тонкая свеча в темноте горит». Мне кажется, вот эти песни и есть как раз формат того, ради чего люди приходят в этот зал, и когда отец Фотий появился на экране и, в общем, стал финалистом, победителем этого проекта замечательного вокального, и вообще на протяжении всего этого проекта это был единственный представитель церкви, да, духовный человек с глубоким содержанием. Мы, конечно, обратились и стали искать знакомств, стали искать контактов, слава богу, нашлись друг у друга. И, в общем, я не знаю уже, сколько батюшка было наших встреч, много, мне кажется.
Да,
мы уже их перестали считать. Вот, и завели такую добрую традицию. Вот сейчас летом будет премьера этой программы «Вера. Тонкая свеча». А еще есть хорошая традиция в ноябре, у батюшки день рождения. Вот, и, собственно, по этому поводу слушатели тоже собираются, и батюшка каждый раз исполняет что-то новое, что-то интересное. И в прошлый раз были удивительного содержания и характера, и вообще настроения песни Александра Морозова, насколько я помню. Вот, звучала в одном из концертов органная музыка, что тоже, в общем-то, приближает нас к мыслям о высоком, о вечном. И готовясь к этому концерту, в общем, честно скажу, я такую маленькую, ну, похвалиться, может быть, или не знаю, просто счастлив от того, что вот это название, это стихотворение. Я, честно говоря, когда мы готовили концерт, был в парке Анны Герман был фестиваль, посвященный ее творчеству, и пели песни Пахмутовой. И маленькая девочка, которой было всего 6 лет, она стала лауреатом нашего фестиваля за исполнение песни «Вера, тонкая свеча». И зрители, которые были в этот момент, ну, это в открытом пространстве все происходило, подошли и сказали: надо же, как удивительно, мы все рассчитывали, что сейчас будут петь только самые популярные песни. И вдруг маленькая девочка, 6-летняя, поет песню «Вера, тонкая свеча». И вот... В Ансафоте есть Светлана, так скажем, творческий помощник, да, и которая, с которой мы тоже дружим уже много лет. И, собственно говоря, я ей предложил, я говорю: давай вот в таком направлении попробуем представить себе новую программу. И я очень рад, что моя идея откликнулась в Ансафоте. В общем, и не знаю, будет ли эта песня сама в концерте, но мне кажется, даже это не столь важно, потому что сама идея, вот эта «Вера, тонкая свеча», «Горящая в темноте». Это вот очень важно сейчас, в наше такое интересное время, быть самому свечой. Мне кажется, отец Фотий, выходя на сцену в зал церковных соборов или совершенно любого другого зала в России, сам является этой свечой, светящей в нашем достаточно темном мире, да.
Отец Фотий, а вот есть ли какие-то для вас, как для исполнителя, ограничения в репертуаре какого-то характера, содержательного, стилистического, какие-то ограничения, которые накладывают то, что все-таки вы священнослужитель?
Я никогда, в общем-то, не сталкиваюсь, не упираюсь в какие-то тупики при выборе репертуара, потому что как-то мой внутренний критерий всегда говорит, что вот это произведение, оно замечательно будет смотрится в моем исполнении, и оно соответствует моему внутреннему критерию красоты, то есть некоторой эстетике музыкальной, и, естественно, чтобы там обязательно слово было, которое глубокое слово, на грани духовного. Ну, сейчас не будем говорить, да, о духовности именно религиозной, да, потому что духовность такое очень... растяжимое понятие, но все равно в любой песне, особенно когда она поется иеромонахом, можно найти новые смыслы, новые глубины, и я этим активно пользуюсь, конечно. Это здорово получается, именно не в том смысле, что я здорово это делаю, а в том, что действительно зритель находит новые смыслы, например, вот песня «Монолог» Цветаевой на музыку Марка Минкова. И, конечно, то, что я люблю, то я исполняю. Поэтому никогда у меня нельзя увидеть музыку, те произведения, которые мне чужды. Я не буду говорить сейчас про какие-то особые жанры, потому что у меня жанровое разнообразие есть. Там и рок какой-то такой эстрадный.
Какой, например?
Ну, например, песни Корнелюка, Лепса. Вот, это же можно назвать роком в какой-то мере.
Наверное.
Да. Ну, не попса точно. Вот. И, конечно, рэпа я не исполняю, если уж говорить о жанрах. И, соответственно, да, смыслы. Самое главное смыслы, чтобы это были не пустышки, да, а чтобы это были песни, которые трогают сердце, которые заставляют человека работать. На концерте, то есть он сидит не расслабленный, а он вместе с тобой работает. Он работает над своим сердцем, над своими мыслями и дальше делает какие-то интересные выводы после концерта.
Знаете, очень интересные вопросы. Я вот прям рад, что можно и с вами, и с Иваном об этом поговорить. Вот об этих границах, которые как-то, ну, допустим, в творчестве, вот мы берем там того или иного поэта-исполнителя, погружаем его так или иначе в церковный контекст. Зал церковных соборов исполняет иеромонах Фотий. И вот вы упомянули Цветаева, например. Я просто много раз сталкивался, допустим, с такого рода разговорами, что, ну, посмотрите, Цветаева, ну, давайте вспомним, как она закончила жизнь. Стихи прекрасны, но можем ли мы, вот, если угодно, от лица церкви, как-то вот к этому не иметь отношения? И это вопрос. Это каждый раз как-то дискутируется. Или там, ну вот, пример Цветаевой. Не знаю, вы упомянули Вертинского. Кстати, интересно, что вы из Вертинского поете. Будете петь. Но тоже вот облик этого грустного Пьеро, он максимально далек от церковности, где-то ближе вот к кабаку, к кабаре. Я сейчас эти слова безоценочно произношу, вот такой жанр. И вот возникает вопрос, насколько это сочетается все-таки с тем, что это так или иначе вносится, пускай даже в очень широко понятую, но церковную ограду. Что вы об этом думаете?
Я считаю, что человек все-таки отделим от своего образа и своей биографии. И мы, люди интеллектуальные, люди, которые приходят на концерты, да, я и про себя говорю, да, я же тоже хожу на концерты, слушаю разную музыку, и я способен отделить человека даже от его мировоззрения, от его религии.
Иван, а вы что думаете об этом?
Знаете, я... Пока вы задавали этот вопрос, думаю, как же сформулировать это для себя, потому что я, собственно, вот согласен абсолютно с тем, что отец Фотий сказал, но я бы сказал, еще добавил такое, что ведь люди творящие, да, люди-творцы, певцы, композиторы, артисты и так далее, никто из них не святой, никто из нас не святой, никто, в общем-то, на этой земле не святой, кроме святых. Вот, поэтому мы проживаем эту жизнь человеческую, вот, мы совершаем определенные поступки, и, конечно же, внутри нас, если мы проживаем ее хотя бы в стремлении, да, смотрим в сторону Бога, то, конечно, внутри нас есть какой-то фильтр, да, и поступаем мы иногда правильно, а чаще всего неправильно. Вот. Фильтр не всегда этот работает, поэтому абсолютно правильно сказал батюшка, нельзя поэзию и творчество людей соотносить с их личностью, потому что есть очень хорошая фраза, которую я всегда люблю произносить: «Всякое дыхание дохвалит Господа». Если творчество человека, если творчество творца вот этого личности этой приводит людей к церкви в том числе, приводит людей к осмыслению жизни, приводит людей к добрым поступкам, к помощи ближнему, к отсутствию скандалов внутри семьи, к вообще глубокому пониманию этого мира, то, конечно же, это творчество, оно созидательно, во-первых, да, и оно полезно людям, и через это творчество многие люди и очищаются. Это вот к вопросу предыдущему вашему, сейчас свяжу эти два этих ваших вопроса. Относительно концертов отца Фотия, я со стороны зрителя могу сказать, потому что больше, когда на сцене, я всегда выхожу в зал, смотрю, как происходит в зале вот эта вся... все это погружение зрителя, потому что, например, в том же зале церковных соборов 1300 человек, и очень интересно наблюдать за зрителями, которые во время концерта реагируют на те или иные произведения. Могу сказать совершенно точно, идет, батюшка сказал, это процесс работы, да, работа души, а я добавлю еще слово «очищение» идет. То есть вот через песни, которые даже не на русском языке звучат в исполнении отца Фотия иногда, вот, и песни, которые, наверное, не церковного содержания, но духовного содержания по своей сути, эти песни очищают человека. И поэтому, если мы говорим о таких личностях, как Вертинский, Цветаева, ну, у Вертинского тоже достаточно много стихов, которые именно стихов, не вот этих песенок, как он их называл, он же их песнями не называл, именно песенками. Вот. Есть среди них, например, такие произведения, как «Проводы погибших юнкеров». Да? «Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть, не дрожавшей рукой, только так беспощадно, так зло и не нужно. Опустили их в вечный покой». В общем, то, что происходит в нашей стране уже десятилетиями с людьми, которые, да, с молодыми. Вот. И совершенно соотносится это с сегодняшним днем. И люди, слушая... У нас, например, на одном из вечеров, посвященном памяти Валерия Ободзинского, эту песню как раз Вертинского, потому что Ободзинский пел целый цикл Вертинского, «Аравийская песня», например, тоже. Это совершенно глубочайшее по своей сути духовное произведение о пути души, о пути человека, вообще о смысле человеческого направления, человеческой жизни. Поэтому, конечно, мы смотрим не на поведение человека в жизни. Среди... Тогда можно, например, знаете, сейчас недавно прочитал в интернете.
Тогда можно Достоевского не читать.
Достоевского не читать, недавно прочитал, да, хотим запретить Есенина, значит, за хулиганство. Ну что это такое? Сколько у Есенина духовного, и плюс к тому и недуховного тоже. Человек такой, он полярный, он.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Яромонах Фотий Мочалов, певец, музыкант, победитель шоу «Голос», и Иван Ильичев, продюсер музыкального проекта «Имена на все времена», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». По поводу Есенина вспомнил, у нас есть на Радио Вера программа «Рифма жизни», которую ведет замечательный литературовед Павел Крючков, очень любимый нашими слушателями. У него тоже была программа про Есенина, короткая. И мы тоже помним, чем закончил жизнь Есенин. Но находясь на Радио Вера, вот, наверное, ведущий Павел Михайлович решил, что невозможно как-то, как-то не отнестись к этому факту в биографии. И мне кажется, он нашел потрясающую формулировку. Я вот сейчас, может быть, воспроизведу не точно слова, но мысль была такая, что вот можно по-разному там относиться к жизни Есенина, к его концу, можно там каким-то образом по-разному относиться к его поэзии, но вот любить русскую поэзию без Есенина невозможно.
Это совершенно правильно, да.
Вот любить русскую поэзию без Есенина невозможно, как бы мы ни относились к его фактам и биографии. Мне кажется, такая формула, которая вот там и к Вертинскому, и... Ну, к Вертинскому таких вопросов нет в этом смысле. Ну, там Цветаева, например, да?
Пушкин. Тоже не все так. Он в масонском ложе состоял там, и... Ну, сам факт дуэли, это тоже как бы...
Ну, тут можно долго перечитать вот эти грехи наших великих классиков. У Тимура Шава даже песня на эту тему отдельная была, с таким ироничным рефреном «А мусорский бухал». Вот, так что найти можно везде, но любить без этих великих гениев культуру невозможно. Ну, давайте еще к концерту вернемся. Я понимаю, что, может быть, отец Фотий, вы не хотите, и это неправильно, там, всех карт раскрывать, и, что называется, трек-лист заранее объявлять, но все-таки вот наверняка есть какая-то логика в том, как песни подбираются. Какое-то единое настроение должно быть у концерта, единая мысль как-то, которая проходит через программу и вокруг себя организует повествование. Ведь концерт тоже целостное повествование от начала к концу. Вот что это за тема?
Сейчас она вырисовывается. Я бы не сказал, что я ее специально продумываю, какую-то красную нить, но я заметил, что каким-то чудом, не знаю, может, не чудом, а может быть, закономерность в этом есть определенная, выстраиваются и подбираются такие произведения, которые близки русскому сердцу. Они о родине, они о том, что близко, да, русскому человеку, скажем, песни о природе, просто там о колокольном звоне. И они тоже не масло масляное, как бы, да? Я всегда сторонюсь такого вот эффекта, чтобы, если я батюшка, да, я должен петь обязательно про кресты и купола. Мне это не очень нравится. Поэтому я очень-очень дозированно использую вот этот эффект, да, елейности какой-то, да, чтобы это не превратилось в... ну, банальщину какую-то. Поэтому я скорее беру такие произведения, которые неожиданно для зрителей появляются. Что-то из бардовской песни, там, Акуджава, Розенбаум. Интересное у меня вот произведение, письмо отроку. И песни еврейского портного.
А из Акуджавы что?
Из Акуджавы это молитва Франсуа Вийона.
«Пока земля еще вертится».
Да, да. И вот как-то так получается, даже вот, знаете, еврейская вот эта вся тема тоже как-то некой второй линии, что-то я замечаю, много такого появляется. Либо это авторы евреи, либо песни вот как-то вот связаны с чем-то таким. Все-таки еврейский народ, он... благословенный Божий народ, да, несмотря на то, что он отступил в какое-то время, но я думаю, что Господь все равно любит любой народ, и особенно когда еврей принимает крещение, то есть это особый венец, мне кажется. Вот, и, ну, больше даже не знаю, что сказать.
Я встречал у одного религиоведа такую типологию интересную, что... когда он говорил о авраамических религиях, это не такое не научное утверждение, а скорее образ, что ислам – религия веры, иудаизм – религия надежды, о христианстве религии любви. И, ну, вы часто сказали про еврейские мотивы, какие-то вот эту часть культуры, да, которая тоже есть песни с этими мотивами, с этой тематикой. Там действительно такой же силен мотив вот этой надежды, это преодоление какого-то вот потерянности, потерянность себя перед Богом, обретение, обретение обетования, вот, стремление сделать все так, как Господь велел, и несмотря на все, вот, на все заблуждения, все-таки хранить эту веру в единого Бога, и вот эта надежда остается. Так что очень, мне кажется, это глубокая тема.
Да,
есть. Кстати, да, вот, если можно, я добавлю, да. Это интересно тоже, вот раз вы задели эту тему, очень много занимался исследованием музыки 20 века и пришел к выводу о том, что самое большое количество патриотических песен, глубоких патриотических песен о России было написано именно представителями вот этой национальности, именно в России, да, то есть композиторы и поэты, Союз композиторов, Союз писателей России, вот, в основном были именно эти люди. И даже есть такая очень интересная тема, когда совершилась революция в нашей стране, значит, и формировалась новая советская, так скажем, культура, то привлечены к созданию новой народной культуры, так скажем, да, фольклорной культуры, все эти песни, там, «Кто-то с горочки спустился», и «Мороз-мороз», то есть вот, и многие другие хорошие песни, не только развлекательного характера, были написаны именно вот людьми этой национальности.
Ну, чувство родины, чувство семьи, вот корней очень важно здесь для этой
вот
культуры.
Это чувство, и они так выражают это отношение к России, как ни один русский, мне кажется, ну, не, может быть, кто-то и выражает именно так, но у них очень мощный вот такой духовный посыл какой-то в стихах и в музыке есть. Вот возьмите песню «Русское поле», композитор Ян Френкель, стихи поэтессы Инны Гоф. Вот, есть такой даже как бы, ну, анекдотичный анекдот из советской эстрады, времен советской эстрады. Значит, музыка Яна Френкеля, стихи Инны Гоф, поет Иосиф Кобзон, песня «Русское поле».
А в этом есть какая-то очень глубокая, какой-то такой, мне кажется, глубокий символизм. Помните, как есть такой, если угодно, исторический, ну, не анекдот, а скорее, ну, вот факт из мемуаристики, когда... Я сейчас уже не помню, вот я к этой теме не готовился. Иностранный посол с русским царем, ну, там, Александром II или III, ну, вот этой эпохи, Александром I, вот заходит в залу, и вот царь показывает, что вот у нас тут немцы, тут у нас вот иудеи, тут у нас татары, тут вот у нас поляки, это вот, а где же русские? А вот все вместе они русские, говорит царь. Да, так да. Что это все очень органично. А сколько песен будет в программе?
Ой, сейчас я этого сказать не могу, мы всегда составляем буквально вот за день или в день концерта, но обычно это около 20 произведений, вот также мне аккомпанирует замечательный пианист, концертмейстер Александр Тевелев, то есть львиная часть программы будет вот акустическая под фортепиано, и у него несколько номеров тоже своих будет, а также в концерте принимает участие органистка Эльнора Гросс, она будет мне аккомпанировать на органе.
А что вы будете исполнять под орган?
Это произведение, одно произведение Сергея Трофимова. Это моя придумка сделать именно такой летучий космический аккомпанемент органы.
А какая песня Трофима? Значит, Трофим, правильно я понимаю?
Да, Сергей Трофимов. «Над тихой рекою, березовой рощи».
Интересно.
Это очень здорово. Ее можно и акапельно исполнять практически, просто там даже музыки не нужно. Но на самом деле орган добавляет совершенно такую иную атмосферу, и да, зритель, мне кажется, улетает просто. А вторая, ну, это Мария Качини. Который Качини, это наш, кстати...
Да-да-да, это ленинградский петербургский композитор, да. Автор не только вот «Авы Марии», но еще и знаменитой мелодии, которая стала песней Бориса Гребенщикова. Вообще она называлась, стихи были изначально «Над небом голубым», то есть про рай. Но в советское время решили, что как бы, да, вот сделаем «Под небом голубым».
Я какую-то историю помню, что чуть ли не тоже вот так из апокрифов, что прям сидел БГ и вот со своими там музыкантами, кто-то был из «Аквариума», там «Горкуша» или вот кто-то еще, и дискутировали. Сейчас вот могу имена совсем напутственно фантазировать, но факт в том, что прям была дискуссия, А как все-таки петь? Над небом голубым или под небом голубым? Вот все-таки как есть в этом смысл или нет? Вот можно ли это менять или нельзя? Вот принципиально ли петь там под небом голубым или надо петь над небом голубым? Вот целое.
Ну, Гребенщиков поет по-своему, а есть вот такая православная певица, как Анна Широченко, она поет над небом голубым. И совершенно другое. У нее, во-первых, голос такой очень нежный, очень такой ангелоподобный. И, ну, совершенно другой смысл раскрывается, когда вот так вот. И по поводу концерта, который вот сейчас будет, по поводу органа, во-первых, мы можем похвалиться тем, что у нас есть в зале действительно орган. Это один из немногих залов Москвы, где он есть. Вот. Хотя он и не построенный, и не встроенный. Это электронный орган, но, тем не менее, это свой наш инструмент нашего зала. И если говорить о внешнем, да, вот воплощении вообще всего концерта, то у нас нету привычных таких, скажем, черных кулис, когда вот в любом концертном зале, когда выступает отец Фотий, всегда в качестве дополнения к визуальной этой всей картинке большая фреска, сделана из мрамора, она является, собственно, задней стеной сцены, это сошествие Святого Духа на апостолов. И поэтому, когда приглушается свет, вот эта фреска становится в небольшой, в полутьме в такой, в середине сцены, собственно, солист, отец Фотий. Кстати, на одном из своих концертов отец Фотий не только пел, да, в сопровождении органа, но и сам садился за инструменты. Это тоже уникальное явление, потому что я знаю, в моей жизни это первый человек, который умеет играть на таком инструменте.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Романах Фотий Мочалов, певец, музыкант, победитель шоу «Голос», и Иван Ильичев, продюсер музыкального проекта «Имена на все времена». А у микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У нас сегодня в гостях Романах Фотий Мочалов, победитель шоу «Голос», певец, музыкант, и Иван Ильичев, продюсер музыкального проекта «Имена на все времена», биограф Анны Герман, Жанны Бичевской и других исполнителей. Вот я вначале вас тоже представлял как биограф Анны Герман, и достаточно просто про вас в Википедии почитать, чтобы увидеть, как тесно вот ваша творческая работа, связанная именно с вот этой вашей ипостасью, какое значение в вашей жизни она занимает. А вот как вообще это все началось? Почему именно Анна Герман из всего обилия вот, там, советской эстрады, назовем это так, стала вот таким вашим героем?
Ну, честно сказать, когда я ее впервые услышал, я не знал, во-первых, что такое советская эстрада, потому что мне было 6 лет всего. Вот, во-вторых, удивительное такое впечатление, да, расскажу, когда мне 6 лет, я в коробке с детскими сказками, пластинки вот эти, помните, виниловые были, «Кот в сапогах», «Синяя борода» и прочее, прочее. Я очень любил слушать эти сказки, постановки, в озвучке вот наших знаменитых советских актеров, и вдруг на дне лежит пластинка с женщиной, с фотографией женщины, которая совершенно вот, ну, мне показалось, что вот так должны ангелы выглядеть, правда. Почему-то вот такое впечатление осталось на всю жизнь. И когда голос зазвучал, я поставил на проигрыватель, у меня был, повторилось это ощущение, но уже от голоса, от самого. И, собственно, вот сейчас даже одна из моих книг теперь называется «Белый ангел песни», потому что люди, которые ее вспоминают, люди, которые с ней соприкасались в России, в Польше, в Италии, в разных странах, я собирал, собирая воспоминания о ней, всегда сталкивался с вот этой фразой. Она была ангелом, она была ангелом. И в Польше ее называли «белым ангелом польской песни». Вот. Ну, я в названии своей книги убрал слово «польской», потому что, ну, почему она только польская? Она не только польская совсем, а скорее даже более русская, чем польская. Вот. И в одной из книг я провел такое исследование. У Анны Герман в песнях чаще всего встречается цвет белый. Белый. Интересно. Черемуха, сады цветут, платье шило белое и так далее, и так далее. Я там белый конь, все время образ чего-то светлого. То есть у нее нет черных красок в творчестве. Она не пела, хоть и пела грустные песни, но эти песни все были в светлой печали. Вот. И, собственно, этот цвет, это невероятная какая-то. Невероятный родник, который звучит в ее голосе, Мне кажется, вот это вот звучание воды какой-то, да, звучание хрусталя какого-то, горное что-то. Вот. Сегодня как раз ехал к вам и слушал итальянские песни в ее исполнении и подумал, надо же как, она ведь поет совсем не, ну, не по правилам, ведь не профессиональная певица, она не училась никогда пению, и педагоги, которые, к которым она приехала в Италию учиться, еще даже до своих побед там, да, на конкурсах, они ей сказали, не надо вас трогать, то есть это вот природное явление. Вот. И, кстати, вот на концертах у отца Фоти тоже, если можно, я это добавлю.
Нужно.
Нужно, да. Вот исполнение идет не только ведь просто песен, да, мы слышим голос, правильно совершенно, что отец Фоти стал победителем проекта с таким названием, потому что от голоса зависит очень многое, и вот этот полет есть, когда поет отец Фоти, в его голосе есть полет. В его голосе есть посыл вот этой вот небесности, так скажем, да, краска, какая-то облачность, воздушность. Это очень важно, потому что, когда ты находишься в зале, ты приходишь слушать, я сталкивался с тем, о чем говорил батюшка, многие люди приходят и спрашивают, а почему так мало таких конкретно прям православных песен, да?
Вот. То есть тех ждут в каком-то
иногда
смысле даже?
Иногда спрашивают, да. И я совершенно четко понимаю, что многие приходят, как сказать, посмотреть на поющего священника. Вот есть такая особенность зрителей, некоторые даже не знают, что батюшка поет, просто приходят, покупают билет, потому что видели по телевизору. Особенно ярко это проявлялось в первые, да, концерты, когда только-только вот победа на голосе произошла, и люди шли. И очень мне нравился эффект, когда... Ну, не эффект, а вернее, вот результат этих концертов, когда люди приходили с одним настроением, а уходили совершенно с другим. Уже наполненные, уже возвышенные, уже вот без вот этой вот «пойдем посмотрим, там батюшка поет». Да нет, приходили с одним, уходили правильно настроенные. Так что отец Фоти — это не только исполнитель, но это еще и камертон душ, мне кажется, какой-то для зрителей, которые приходят на его концерты. Очень много приходит одиноких людей. Я не знаю, знает ли эту статистику батюшка. Эту статистику веду я, поскольку у меня есть полностью расклад по организационный, по тем зрителям, которые к нам приходят. Ну, то есть, так скажем, так называемая зрительская база. Единственный исполнитель... Вообще, с кем мне доводится работать, на концертах которого очень много одиноких людей. Правда. Очень много, больше половины зала – это люди, купившие один билет, а не два. Это удивительная особенность. Значит, люди приходят... Я подозреваю, что люди не ходят больше никуда. Люди не посещают какие-то другие развлекательные мероприятия, потому что на развлекательные парами ходят. А здесь... Человек приходит один на один побыть, и вот то, о чем я говорил, наверное, приходит очиститься, наполниться, как-то отрешиться от вот этой суеты, оставить ее за порогом зала.
Интересно, отец Фоти, а для вас все-таки какая творческая, ну, ваша ипостась? Вот как давлеет и главенствует, священническая или музыкантско-исполнительская?
Сложно сказать, это скажут только люди со стороны. Ну, я... не вижу какого-то сильного перекоса ни в ту, ни в другую сторону, и органично себя ощущаю и как священник, как человек, который должен проповедовать, должен нести Слово Божие, благую весть. И я по мере возможности этим занимаюсь вне концертов, да, разными способами, через интернет, участие, да, в соцсетях, через служение просто литургии, да. Но больше
всего... Успеваете служить регулярно?
Конечно.
С концертным графиком?
Ну, вот нет такой постоянной регулярности типа графика, да, но... Да, я служу. То есть одно другому мне, в принципе, не мешает. И я воспринимаю сцену тоже как площадку, ну, не скажу, конечно, как миссионерскую, но наверняка можно действительно достучаться до сердца человека звуком музыки, да, потому что это тоже язык. И иной раз до него не доходят обычные слова проповеди. А музыка и слово, которое сопровождает эту музыку, да, оно, получается, иной раз действует сильнее, чем какие-то заученные формальные слова.
Вы упомянули, что в соцсетях присутствуете, и у вас часто проходят прямые эфиры. О чем зрители спрашивают, слушатели, что вот интересно людям в таком более прямом общении с вами посредством социальных сетей?
Вопросы очень разные. Есть люди, которые неофиты, которые только-только воцерковляются. Есть люди очень опытные, и они задают интересные вопросы, которые не только лишь интересны будут людям верующим, да, а будут людям, в принципе, мыслящим, размышляющим. То есть это такие вопросы, которые на грани философии, вот, хотя я, конечно, не философ, но поразмышлять люблю на ту или иную тему и в то же время сделать какой-то синтез именно с духовной точки зрения, чтобы это не были какие-то светские размышления, светская какая-то философия, а чтобы постоянно это было вот в центре был Христос. И от этого отталкиваться, да, отталкиваться, скажем, от заповедей Христовых, заповедей любви. И людей часто именно они задаются такими вопросами, которые действительно могут показаться бытовыми, но ответ ты всегда находишь, ключ всегда находишь в заповедях.
А, например, что спрашивали?
Ну, например, даже вот спрашивали вчера, что такое добродетель и как ее отличить от порока. Вот, я пошел от обратного. То есть надо сначала распознать порок, потому что добродетель, ну, не нужно много мудрости, да, чтобы распознать добродетель. Главное, чтобы в моменте совершения добродетели туда не примешался какой-то грех, потому что все равно, я сказал, да, перед нашими, наши добродетели перед Господом смердят. То есть они всегда с примесью, с дегтем таким вот какого-то самолюбования, тщеславия, обязательно потом подумаешь, вот какой я хороший, что я там сделал то-то, то-то. Поэтому я думаю, главное здесь держать ухо востро, да, и, как говорится, знать врага в лицо, понимать, где таится искушение, где можно споткнуться, где есть подводные камни, то есть грех, где есть грех. И именно его избегать, как вода, да, обтекает камни и острые углы, так вот мы должны лавировать среди искушений этого мира.
Иван, вот вы сказали, что многие приходят на концерт, ну, не многие, насколько многие, не знаю, но вот какая-то часть аудитории с интуитивным ощущением, что вот хочется именно вот таких прямо православных песен.
Да.
То есть на это тоже есть запрос, получается? Потому что мне это несколько,
конечно,
как бы, мне это несколько в чем-то удивительно, потому что, ну, как-то более я привык считать, что это такая какая-то совсем узкая, узконишевая вот музыка, которую можно идентифицировать как, ну, это прям вот песни про православие. И она вот свое место, ну, как бы занимает, но не более того. Может быть, я ошибаюсь, и есть какой-то действительно запрос на такие вот именно песни, не в которых как бы просто красиво, но еще и про духовность, там Анна Герман, например, да, а песни с открытым забралом, именно в которых вот фиксируются православные смыслы религиозные, религиозные символы присутствуют, там то, что отец Фотий говорил, кресты, купола и так далее.
Знаете, я много думал на эту тему и, естественно, анализирую состояние людей, их настроение, когда они приходят на концерты, потому что очень важно понимать аудиторию, с которой ты, собственно говоря, работаешь, и именно работаешь, потому что все наши концерты — это мероприятия, которые проходят, так скажем, по билетам, зрители сами выбирают, то есть мы никого не приглашаем. Как говорится, да, иногда бывает такое понятие, как заполнить зал, там, загнать публику и так далее. Вот. Абы кого, лишь бы полный зал сидел. У нас никогда такого не было. Всегда, извините, я произнесу эту грубую фразу, но это так и есть, это правда. Зритель голосует своим рублем, да, то есть за свой поступок он отвечает, голосует своими собственными финансами. Значит, желание зрителя видеть или слышать вот этих артистов, исполнителей такой музыки, оно действительно есть. И на начальном этапе, когда люди, зрители сталкиваются с популярными личностями, такими как отец Фоти, такими как Жанна Бичевская, Светлана Копылова, приходя на их концерты просто потому, что это популярные люди, не всегда, конечно, происходит с первого раза вот это вот понимание того, что они поют и что это за смыслы. Не раз сталкивался с таким мнением обыденным, так скажем, да, обывателей, зрителей, приходивших неподготовленными на концерты, например, той же Жанны Бичевской, выходя с концерта, они некоторые говорили: ой, что это она тут одни молитвы поет. Вот. А были случаи и наоборот, когда мы объявляли, например, ее концерт без названия, собирался полный зал, а программу делали полностью составленную из песен «Ермонаха Романа». И два отделения, люди ждали русских народных песен, вот этих казачьих песен, белогвардейских, все что угодно, все, что она пела на протяжении, в этом году 50 лет творческой деятельности, так что вот полвека человек поет, и все хотят услышать все. И она выходит на сцену со словами: сегодня не концерт по заявкам, сегодня будет духовная программа песни «Ермонаха Романа». В первом отделении 15 песен, во втором около 12. То есть огромный концерт духовной музыки. И для меня было совершенным потрясением, ни один человек не ушел. То есть люди пришли развлекаться, люди пришли слушать «Шумел камыш, черный ворон», а ушли совершенно с другим ощущением мира вообще с этого концерта. Совершенно правильно вот отец Фотий, подписываясь под этими словами, сцена, на которую выходит артист или исполнитель, несущий духовное творчество, является амвоном для этого исполнителя. Если человек... здесь же не происходит проповеди, правильно? Но происходит проповедь, происходит через песню. И если 1000 человек сидит, придя развлекаться, а в итоге уходит, прослушав духовный концерт, и не возмутилась, и как бы приобщилась к этому, мне кажется, это вот и в том числе вот отец Фоти обладает этим качеством и несет своим творчеством во время концерта именно такую миссионерскую задачу, да, цель, миссионерский посыл. Я думаю, что вы со мной согласитесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ермонах Фотий Мочалов, певец-музыкант, победитель шоу «Голос», и Иван Ильичев, продюсер музыкального проекта «Имена на все времена», сегодня в программе «Светлый вечер». Ну, исходя из того, о чем мы сейчас говорили, у меня философский вопрос. То есть искусство все-таки может менять людей? Отец Фотий, как вы думаете?
Искусство, мне кажется, призвано. Да, оно, конечно, является средством выражения духовности, культуры человека изнутри, да, как симптом, или, скажем, не симптом. Действительно, да, это и есть выражение внутреннего мира человека в красках, в музыке, в литературе. То, что не может удержаться внутри его и ищет выплеска. И в то же время этот продукт имеет второе предназначение, он имеет чудесное свойство действительно преображать людей, которые его поймут, его примут и, скажем, отдадутся этому процессу изменения внутреннего. Ведь не каждая музыка, даже если она очень красивая, может быть любима, может действительно тронуть человека. Что-то вот, если радио работает, да, какое-то даже хорошее очень радио, и там играет, скажем, Вивальди, и тут человек либо настраивается на эту волну, на эту внутреннюю чистоту, и действительно понимает, о чем композитор говорит, либо его это совершенно не касается и не волнует внутренне. Поэтому все равно богатство наследия нашего, оно обязательно найдет своего конечного потребителя, и этот потребитель не просто будет потреблять, а действительно использовать как как книгу, как раскрытую книгу, и пускай он, может быть, еще не совсем духовно возрос, но музыка станет для него некоторыми такими первыми костылями, на которых он доковыляет и нравственно подготовит базу уже для чего-то более высокого. То есть сначала себя приготовит, хотя бы свою душу, через гармонию музыки, да, к тому, чтобы быть восприимчивым к Слову Божию.
Иван, а вы что думаете?
В хорошей музыке, я думаю, да, о которой мы сейчас говорим, хорошее, что да, хорошее, не для нас хорошее, да, то, что мы любим, а именно в хорошей музыке, в духовном смысле, которая способна открывать человека, которая способна открывать в нем. Знаете, вот есть такое понятие, как растения, да, когда они растут, включают классическую музыку, и они лучше произрастают, то есть рассада растет лучше. Вот в моей книге про Анну Герман есть такая история, одна из ее подруг вспоминает историю, когда она ушла из жизни в 80-е годы, начало 90-х, наверное, уже было, в стране был такой раздрай-разбум, вот, и этот человек попадает, в общем, куда-то в дом отдыха на побережье, и вечерами под окном все время, значит, дискотека и все прочее, прочее, прочее. Со всеми вытекающими последствиями, последствия – это драки, какое-то насилие, какая-то брань бесконечная. И вот эта женщина, она вынуждена была на отдыхе, в общем-то, жить с закрытым окном. И вдруг два вечера подряд она слышит, что тишина, она открывает окно, и тишина. Значит, почему? Вдруг под окном, где танцплощадка, драки и всякий, вообще просто ужас происходит, в это время тишина. Она спустилась, ей стало интересно, она подошла к человеку, который работал на этой танцплощадке, и спросила, почему, что произошло. И он сказал, а мы Анну Герман включили, и все успокоились.
Вот такой великая вот, сила искусства.
Великая сила искусства и, знаете, голос, да, и не только голос и музыки, да, если вообще в правильной музыке, почему я начал свой ответ со слов «хорошая музыка», мне кажется, что хорошая музыка определяется наличием духовности в ней. Если в ней нету этого, если это пустая какая-то игра, в прямом смысле этого слова «игра», то это, ну, это, да, это где-то по ушам проедет, и все, а внутрь, в уши оно не попадет, а тем более глубже куда-то. Да.
А вот мы до начала программы так пару слов сказали, что есть, например, песня «Вредика» у Анны Герман, которая скорее можно маркировать как языческую,
да, да.
Ну, хулиганскую какую-то такую. Да. А есть, вот вы сказали, такие очень глубокие христианские песни. А вот расскажите об этом чуть подробнее. Во-первых, как это сочеталось для самой, допустим, Анны Герман? И вот что, какие песни, вот, если кто-то захочет послушать, поискать именно вот созвучную христианскую духовность?
Вот я скажу какую-то фразу сейчас, которую, наверное, никогда не говорил, потому что вы меня на нее спровоцировали воспоминанием о песне «Эвридики». Это моя самая нелюбимая песня в ее репертуаре. Вот. Но это была конкурсная песня, и, собственно, она сделала свое единственное хорошее дело, эта песня, в том, что она благодаря этой песне и развороту вот этих вокальных всех рулат в ней, она стала популярной, сама певица. Вот. Она потом, когда даже вернулась из Италии переломанная, и когда она была уже, по сути, своей искалеченным человеком, которая по-новому взглянула на жизнь, ей было 30 всего с небольшим лет, когда в 30 лет она попала в аварию, и, будучи полностью переломанной, она пересмотрела и свою жизнь, и свое творчество. И во многих интервью и в свидетельствах очевидцев есть такой момент. После аварии она не хотела петь эту песню. Вот. И в ее репертуаре появлялись вот эти песни, которые мы знаем. «Эхо любви», «Гори, гори, моя звезда», есть польские рождественские колядки. Но самое интересное, наверное, можно об этом просто отдельно потом говорить. Я анализировал ее творчество с точки зрения содержания ее текстов, даже советских песен. Они тоже абсолютно духовные. Абсолютно духовные. Не буду сейчас делать эти разборы, но закончу ответ информацией о том, которая, о том, что в завершении своей жизни Анна Герман, лежа на смертном одре, уже не двигаясь, у нее были отрезаны ее вот эти знаменитые волосы, потому что нельзя было за ней ухаживать иначе. Ее организм не принимал пищу, но принимал духовную пищу. То есть она есть не могла, а просила читать Евангелие. И две недели, закрывшись в комнате, практически не питаясь ничем, только вода, она читала Евангелие. И две недели прошло, она позвала своего мужа и сказала, «Сбышек, мне был знак, я должна креститься». Она крестилась прямо в ее доме, произошел обряд крещения, таинство крещения, обряд крещения, потому что это не православный обряд был. В ее доме перед ее смертью было несколько представителей разных конфессий, она очень дружила с православными и в конце жизни собиралась перейти в православную церковь. Это известный факт, потому что она дружила с митрополитом Варшавским Василием.
А крестилась она в католичество?
Крестилась она адвентистов, к сожалению.
А, адвентистов.
Да, но это вера была, ее бабушки была, и от безысходности, от болезненного состояния другого варианта не было, она уже умирала. И вот в этом состоянии она записывает лежа на кровати, нажимая одним пальцем на магнитофонную вот эту кнопку, да, на кассету, собственную музыку на псалмы Давида, на молитву «Отче наш», на певы «Аллилуйя» и так далее. Сохранились эти записи, они на польском языке, из польского издания Библии. И мало того, она их еще адаптировала под, ну, под музыкальную рифму, так скажем, да, там текст немножко изменен, но тем не менее, когда она умерла, вернее, перед смертью она произносит фразу: «Если я вернусь и смогу стоять и снова петь, а может быть, просто сидя, я перестану петь на сцене, я буду петь в храме». И она ушла в возрасте 46 лет. На ее могиле стоит мраморная плита, на которой написана фраза, с которой начинается одно из этих песнопений: «Господь, пастырь мой».
Потрясающая история. Спасибо огромное. Давайте мы под занавес нашего разговора после стольких слов о музыке что-то послушаем. Отец Фотий, вот что мы можем так в завершении нашей программы в вашем исполнении услышать?
Наверное, что-то полетное, да? «Журавли».
Те самые, знаменитая песня, да, на музыку Яна Френкеля.
Да.
Спасибо огромное. Иеромонах Фотий Мочалов, певец, музыкант, победитель шоу «Голос». Иван Ильичев, продюсер музыкального проекта «Имена на все времена». Я напоминаю, что в рамках этого проекта «Имена на все времена» послезавтра, 23 июня, в 7 вечера в зале церковных соборов в Москве, в храме Христа Спасителя, состоится концерт отца Фотия под названием «Вера. Тонкая свеча». Всех наших слушателей мы приглашаем. Спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. Мы вас оставляем наедине с музыкой. До свидания.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Радио «Вера».